а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі! Ми знову з вами в ефірі. Напомню, ми знаходимося зараз в радіокласі «Віра Божа». З вами в студії Олег Ремез. І для тих, хто вперше настроївся на чистоту, на эту чистоту, на сегодняшний урок попал, я хочу сразу напомнить некоторые основные моменты, которые мы уже рассмотрели в классе «Вера Божья». Первое, мы уже рассмотрели с вами, что такое вера урожденного свыше. Очень интересное изучение мы с вами уже провели. Второе, какова Божья цель веры урожденного свыше. У всего Божьего есть и цель. Богом определенное. Третье направление, которое мы с вами уже прошли, это как веру применять во всех сферах жизни человека. Вы знаете, удивительно, что у верующих сложилось такое представление, что будто бы веру нужно применять только тогда, когда плохо, или тогда есть когда какая-то нужда. Написание говорит, праведный верою жив будет. То есть это не говорится о разовых применениях, когда плохо или когда есть нужда. Это говорит о регулярном образе жизни веры. Другое дело, многие верующие не знают, как регулярно находиться в вере и в ее применении. Поэтому мы с вами говорили, как веру применять во всех сферах жизни. Также мы говорили о том, как умножить веру повседневной жизни и как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие пять основные направления мы положили в основание материала класса «Вера Божья». Потом мы взяли эти материалы и стали эти материалы использовать в разных направлениях, формируя серии уроков. И одно из направлений, очень интересных направлений в изучении «Вера Божья», мы с вами изучали цикл уроков «Молитвенная комната веры». Очень интересное направление было изучение. Следующее направление, которое мы уже с вами также прошли в изучении всех или применении всех тех уроков, которые мы прошли прежде, это завет любви, как крепкое основание для веры. И направление или сегодняшняя серия уроков, которую мы продолжаем с вами, это серия уроков, связанная с мудростью Божьей в жизни веры. И прежде чем начать сегодняшний урок, давайте совершим молитву. Библия говорит нам, что мы будем научены Господом. Поэтому давайте на основании этого обетования примем помазание Духа Божьего для того, чтобы учиться для славы Божьей. Хорошо, давайте совершим молитву. Отец, мы Твои дети, и мы приступаем к престолу Твоей благодати, ожидая, что мы будем научены Господом. Мы так благословлены, Отец, Твоей любовью, Твоей заботой, Твоей милостью. Мы так благословлены тем, что Ты наш Отец и Бог. И мы верим, Отец. Мы верим, что все, что мы просим Тебя во имя Иисуса, мы получаем прямо сейчас. Поэтому прямо сейчас мы просим Тебя, учи нас. Направляй нас. Веди нас, чтобы вера Твоя в нас действовала во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Твой Святой и за Иисуса, как учителя и наставника в сегодняшнем уроке во имя Иисуса. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сейчас будешь учить нас всех, радиослушателей. Хорошо, итак, прежде чем мы приступим к сегодняшнему 49-му уроку, напомню вам, пожалуйста, достаньте чистый листик бумаги или конспект, который у вас уже приготовлен, и отметьте себе, что сегодня у нас 13 число, 9 месяц, и по счету у нас 49-й урок. Мы продолжаем проходить уроки из серии «Мудрость Божия в жизни верой». И, как всегда, по нашей традиции, я повторю некоторые основные моменты уже пройденного 48-го урока, где мы продолжали с вами говорить об одном из переживаний Соломона. Именно того человека, которому Бог дал определенную мудрость. Я верю, что Бог дал ему мудрость в определенный период времени, чтобы все, кто будут приходить после Соломона, во-первых, не совершали его ошибок. Раз. Во-вторых, познакомились с мудростью Божией, которую Бог открыл Соломону. То есть очень важно, что то, что уже было, не оставлять его в прошлом и не совершать подобные ошибки. Поэтому мы с вами изучали ту мудрость, которую Бог дал Соломону. И одно из очень важных откровений, которое мы отметили в жизни Соломона, так это то, что обновив свой ум мудростью Божией, у Соломона открылись глаза, другими словами, он стал иным человеком. Обновляя свой ум мудростью Божией, Соломон увидел то, что он раньше не видел, хотя оно было вокруг. Соломон увидел то, что он раньше на это не обращал внимания, хотя сам делал. И когда Соломон прозрел, а именно книга Экклезиастов, это книга прозрения Соломона, это когда Соломон, погружаясь в мудростью Божию, стал видеть то, что он не видел раньше. И я книгу Экклезиаст называю буквально книгой прозрения. И увидел я, говорит Соломон, дорогой мой, что ты раньше не видел? Я смотрел, но я не видел. Человек может смотреть, но не видеть. Многие смотрят в Библию, но не видят. Библия есть книга Бога духовная, и никто не может ее понять, никто не может увидеть, как только Духом Святым. Соломон обновлял свой ум. И наступил момент, когда Соломон прозрел, и он буквально стал иным человеком. Потому книга Экклесиастов, она, знаете, она удивительным образом отличается от ранее написанной книги Притчи. Соломон понял, и это одно из направлений, в котором двигалось то откровение, которое вдруг стало наполнять его жизнь. Он понял, что Бог не планировал мир таким, наполненным смертью, завистью, насилием, войнами, проклятиями. Он не планировал мир таким. И мир, слышите, и мир таким, как он есть, он не будет долго. Не будет долго, слышите. Подождите, а если Бог его не планировал, он не будет долгом, толку того, что я пытаюсь сделать его лучше? О, да, да, да. Это и понял Соломон. Экклезиаста 1 глава 3 стих, он говорит, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится под солнцем. Вы знаете, этот вопрос у Соломона возник после того, как он стал видеть глазами мудрости Божией. И этот вопрос направлен не только к людям, что пользы вам, люди, но также самое и к Богу. Соломон понял, что ответ на этот вопрос буквально является кульминацией. Давайте я кое-что вам объясню. Что такое Израиль, Иерусалим, периода правления царя Соломона? Это микромодель всего мира в целом. То есть мы можем взять Израиль того периода правления Соломона и представить себе на мгновение, что вот какая-то группа людей с благими целями решила изменить весь этот сегодня существующий мир, украсить его. Берем микромодель Израиля того времени. Соломон решил сделать мир лучше. Он настолько был прилежный в этом вопросе, что он украшал Израиль, украшал Иерусалим. Он пытался сделать его лучше. Он пытался, чтобы в этом увидели Бога Израиля. Он пытался все сделать в нем лучше. Но вы знаете, что как он оценил весь труд и всю ту работу, которую он проделал? Спустя огромный период времени, он сказал, суета, сует. Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудр он будет или глупый, а будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился под солнцем и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. Соломон увидел, что одни строят, другие ломают. Одни строят, другие ломают. Одни строят, другие ломают. Одни строят, другие ломают. И он понял. Печально, что это было уже так, скажем так. Но, может быть, вполне возможно, это нам наставление. Он понял, что на этой земле, которой приговор уже подписан, на этой земле, лучше надо делать то, что будет делать лучше людей. Не надо украшать мир. В Писании говорится, что мир проходит. Бесполезно украшать поезд, который идет под откос. Бесполезно? Конечно, бесполезно. В этом мире без Бога, если что-то лучше людей, они же сами и разрушают это. Если человек не становится лучше, ему не будет лучше даже от самого лучшего. Слышите? Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть глазами своими? Экклезиаста 5.10. Вообще, рожденному свыше бессмысленно укореняться в этом мире. И верующие в какой-то степени это понимают. В мире будете иметь скорбь. Хоть мы находимся в этом мире, но этот мир не должен находиться в нас. Все, что мы делаем в этом мире, мы должны делать с одной целью. Не изменять мир, а изменять людей. Изменять людей. Но и не пытался изменить страну. Бог не пытался изменить Ниневию. Авраам не пытался спасти Содом и Гоморру, а Лот не пытался спасти тот город, из которого он выходил. Пусть все, что вы вносите в свою жизнь, поможет вам и другим быть лучше. Слышите? Зачем? Чтобы не последовать туда, куда следует этот мир. К чему это все сказал? Мы говорим о мудрости в вере. Соломон попросил у Бога мудрости, чтобы различать, что добро, а что зло. Да, он стал различать. Да, возможно, это поздновато, но он стал различать. Мы имеем премудрость Божию в Иисусе. Дух Божий пребывает в нас. Верующие не получают иногда ответы на свои молитвы не потому, что Бог скрывает от них, а потому, что просят не на добро. Брат Олег, а почему они просят не на добро? А потому, что они различают, что для них добро, а что зло. Они различают, потому что недостаток мудрости. Соломон попросил у Бога мудрости, чтобы различать, что добро, что зло. Для того, чтобы двигаться в вере эффективно, плодовито, в вере, очень важно быть мудрым или применять мудрость Божию, чтобы просить по вере то, что для вас и для окружающих добро. Добро. Поэтому давайте я как бы подведу итог пройденного нами урока, а это именно 48-го урока в целом, это что мудрость Божья нужно применять не для того, чтобы украшать мир и делать его лучше, а для того, чтобы людей делать лучше, выводя их из суеты этого мира. Пусть мотивом вашей веры всегда будет любовь. А чтобы мотивом вашей веры была любовь, важно, чтобы в вашей просьбе всегда присутствовала забота о людях. Пусть хоть какая-то в процентном отношении часть, но забота о людях. Им во благо тоже. Пусть хоть маленький процент, но пусть это будет. Это настолько важно. Понимаете, я иногда наблюдаю за верующими и ихними, скажем так, разочарованиями. Да вот, я, брат Олег, молился. Да у меня ничего не получилось. Я ничего не получил. И анализируя их разочарование, знаете, в определенном процентном отношении причина была именно в том, что мотив был неправильный. Они просили не на добро. То есть, проанализировав, если бы они получили то, о чем они просили, есть огромная вероятность того, чтобы это их разрушило. Опять-таки, знаете, я верю и в другую сторону. Что Бог бы дал бы им и то, что они просили, но они просто не смогли стоять в терпении. Знаете, как сложно терпеть то, что тебе во вред. Они терпели то, что пришло бы им во вред. Поэтому они особенно долго и не стояли. Это как бы одна из других сторон. Хорошо, итак, мы с вами познакомились немножко с откровением Соломона, и сегодня мы продолжим находиться в уроках из серии «Мудрость Божья в вере». Вот, я напомню вам, что мы находимся в прямом эфире, поэтому, возможно, у вас возникают вопросы по прослушанному уроку или по материалам в целом, где они, как, что. Вы сможете их задать по телефону 280-0305 и 280-26-25 после урока. Я скажу. Еще раз отмечу, я скажу, когда можно звонить. А сейчас мы с вами сделаем паузу, и в этот период паузы можете опять-таки приготовить ручку, карандаш, все необходимое. Сегодня у нас будет 49-й урок. Давайте сделаем паузу и приступим.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремез. Так, напомню, что сегодня у нас 49-й урок. Пожалуйста, запишите себе, чтобы вы могли потом ориентироваться по вопросам и темам в целом. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами серию уроков, связанные с мудростью Божьей вере. И сегодня мы начнем интересное направление. То есть мы также продолжаем говорить о мудрости Божьей в вере. Но сегодня я хотел, чтобы вы посмотрели применение веры в мудрости Божьей на нелицеприятие. Знаете, размышляя иногда над тем, почему верующие так по-разному реагируют на применение веры, я заметил такое проявление, как невежество в отношении нелицеприятия Божьего. Знаете, верующим иногда кажется, что Бог очень лицеприятен. Они, конечно, не понимают в данном случае, что ход их мыслей как бы говорит об этом, что Бог лицеприятен. Что Бог к одному относится так, к другому так, к третьему вот так. Есть вещи, в которых это да. Младенец, там, зрелый в Господе, требования другие. Но что касается в целом детей Божьих и Его Слова, это неправильно. Бог не лицеприятен. Поэтому я сегодня хочу с вами поговорить на основании Слова Божьего, все эти мудрости Божьи, в вопросе веры, связанной с нелицеприятием. Чтобы вы просто увидели, что применение веры, очень хорошо помнить о нелицеприятии Божьем. О нелицеприятии. Это, конечно, относится, в первую очередь, к мудрости Божьей. Хорошо. Итак, первое, что я хочу отметить, что именно по причине невежества заветных отношений и того, как они строятся, а также непонимания, незнания духовных законов, рожденных свыше, сложилось такое представление, будто бы то, слушайте внимательно, что сказал и записал в своем слове Бог, не касается его, а касается только людей, состоящих с ним в завете. Возможно, вы когда-нибудь замечали, я заметил, потому мы об этом и говорим, что общаясь с верующими, у них сложилось такое представление, что будто бы все, что говорит Бог в Писании, касается только людей. То есть, якобы это не касается его. То есть, Божьи законы, Божьи уставы, Божьи правила, а также учения о Царстве Божьем существуют и предназначены только для человека. Что касается самого Бога, на него это не распространяется. И сам Бог не собирается их исполнять. Иногда верующий так говорит, ему можно делать все. Это удивительно само по себе. Знаете, что такое представление о Боге очень сильно исказило и правильное понимание одной из очень важных сторон Бога – нелицеприятие. В книге Деяний, 10 глава, 34 и 35 стих, апостол Петр отметил это следующим. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. И во всяком народе, боящихся Его и поступающих по правде, приятен Ему. Бог нелицеприятен. Вы знаете, если вот эту сторону Бога верующие всегда держали перед собой, я думаю, что и применение веры было бы намного им легче. Потому что сложно просить, конечно, сложно у Бога просить то, что вы не знаете, есть на этого воля или нет. Но вы знаете, мы уже знаем, на что есть воля. Скажите, воля Божия на исцеление есть для всех? Да, брат Олег, я могу утверждать, что воля Божья на исцеление есть для всех. Но у меня вопрос, брат Олег, почему вот тот молился за исцеление и не исцелен? Наверное, Бог не хочет. Понимаете, вот в этом уже есть момент лицеприятия. Вот в этом есть момент лицеприятия. Если вы говорите, что Бог не лицеприятен, то Он не лицеприятен для всех. Поэтому ваша вера, она очень определяющая в том, будете вы это иметь или не будете. Другое дело, вам важно знать, есть ли на то воля Божья. Если Писание говорит, что есть, значит есть. Поэтому мы сегодня затронем изучение вопроса нелицеприятия Божьего по отношению к человеку. Но мы будем затрагивать это в изучении трех направлений. Шаг за шагом. первую очередь мы поговорим с вами о нелицеприятии Слова Божьего в Писании. Очень важная сторона. Потом мы с вами поговорим о нелицеприятии Божьих обетований, в чем оно проявляется и где оно там, и о нелицеприятии заданий Божьих, индивидуальных заданий для человека. Братья, такая сложная тема. Зачем нам ее знать? Опять-таки, позвольте Духу Святому работать с вами. Возможно, то, что вы услышите, не все в целом будет вам полезно и нужно. Но поймите, что радио Эммануил – это радио, которое по всему миру. И, возможно, вам оно не надо, а кому-то там в Караганде или еще где-то в Болгарии это как раз и надо. Поэтому позвольте Духу Святому служить телу Христову. Нелицеприятие Слова Божьего в Писании. Интересное направление изучения. Я хочу начать изучать нелицеприятие Слова Божьего в Писании для применения веры со следующих мест Писания. Прислушайтесь к мудрости Божьей. Притча 11 глава, 1 стих. Неверные весы или неодинаковое отношение – мерзость перед Господом. Но правильный вес или одинаковое отношение угоден ему. И возьмем еще одно местописание, которое также раскрывает, очень красиво раскрывает нелицеприятие Божие. Следующая притча, 20 глава, 23 стих. Так написано. Мерзость перед Господом – не одинаковые гири, и неверные весы – не добро. То есть, в свете этих притч, а также с того, что сказал Петр, очень хорошо раскрывается нелицеприятие Божье, отмечаю, Божье, особенно Божье. Оно встречается в Писании в разных контекстах, но везде сохраняет свое значение. Давайте я прочитаю некоторые места Писания, где упоминается о нелицеприятии Божьем. Не только в книге Притчи, а и в Новом Завете. Ветхий Завет. 2 Паралинон, 19 глава, 7 стих. «Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нету Господа Бога нашего ни правды и нелицеприятия, ни мздоимства». Колоссянам 3 глава, 25 стих. «Кто не прав, а кто не прав поступит, тот получит по своей неправде. У него нет нелицеприятия». То есть у Бога нет нелицеприятия. И Второзаконие 10 глава, 17 стих. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Знаете, в свете этого всего можно сказать следующее, что если Бог что-то сделал для одного, в свете этих мест Писания мы видим, что Он не может это не сделать для другого, если тот его об этом попросит. Я думаю, что в этом есть как бы сама суть нелицеприятия. То есть в свете прочитанных мест Писания мы, во-первых, утверждаем, что Бог нелицеприятен. Раз. А значит, и его слово нелицеприятно. Это очень важно отметить. Если вас кто-то спросит, слово Божие лицеприятное, вы скажете, нет. А он скажет, почему? Потому что Бог нелицеприятен, а его слово и он одно целое. Знаете, давайте я вам сейчас задам вопрос. Слушайте мне внимательно, все радиослушатели. Я задаю вам вопрос. Скажите, его слово нелицеприятно в отношении кого? Ну, смотрите. Вы знаете, что вот эта пауза в отношении кого? Мы всегда говорим в отношении нас. О, брат Олег, слово Божие нелицеприятно в отношении меня, нас. Это не совсем правильный ответ. Как, брат Олег, вы хотите сказать, что слово Божие в отношении меня лицеприятно? Нет. Я хочу сказать, что правильно сказать, что Слово Божье, как и Бог, нелицеприятен в отношении всех. Брат Олег, не понял, что значит всех? Я тоже сказал, что в отношении и его, и его, и его, и меня. Слово Божье нелицеприятно в отношении всех. Тогда вопрос к вам. Касается ли это Бога. Я понимаю, что, возможно, здесь возникла пауза, но это очень важный момент, и нам нужно с этим разобраться. Вы знаете, сколько обвинений в отношении Бога существует на сегодняшний день? Как часто Бога обвиняют в том, что Он не делал и не собирается делать, просто по причине невежества. И по этой причине верующие или те, которые призваны являть разницу между верующими и нечестивыми, те, у которых есть вера творить волю Божью, они не задействуют ее. Они просто говорят, что это Бог, это не я сделал, это Бог, пусть Он делает, Ему надо. А это спихует просто все на Бога. Поэтому я хотел бы, чтобы вы увидели вот этот важный момент, что Слово Божие, как и сам Бог, нелицеприятно в отношении всех, в том числе и того, кто его сказал. Потому что он сам нелицеприятен, и его слово нелицеприятно. Слышите? Итак, слово нелицеприятен, которое используется Петром, также в книгах притчи, оно нелицеприятно по отношению к самому Богу. Брат Олег, а зачем мне это знать? Я хочу, чтобы вы просто понимали, что вот то местописание, которое в книге «Бытие» говорит, что мы сотворены по его образу и подобию, оно на сегодняшний день в такой же силе, как и тогда. Знаете, я хочу, чтобы вы это услышали. Божье отношение к его детям как к равным. Мы не равны. Я сейчас ни в коем случае не равняю нас. Он Бог над своими детьми. Подождите. Но Он относится к нам как к равным. Бог не сказал свое слово только к нам. Его слово сказано и ему. Брат Олег, я что-то не понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, что через его слово видите то, что он будет делать, и через его слово увидите то, что он делать не будет. Через его слово вы знаете, куда он движется и как он движется. Через его слово вы знаете, куда он не будет двигаться, что он будет делать, а что он не будет делать. Через его слово вы знаете, как его волю во благо, так и знаете его волю, где он не будет что-то делать. Знаете, через Слово Божие открывается Бог. Поэтому он сказал слово, в котором он сказал себя, свои действия, свою волю, свои намерения. Он сказал себя. Он сказал себе, и оно касается его так же, как и нас. Это вам важно. В этом есть фактор нелицеприятия Слова Божьего. Нелицеприятие – это для всех, в отношении всех, а не только какой-то одной личности. Сила нелицеприятия, поймите, играет огромную роль. Вы знаете, если бы Слово Божие было хоть чуть-чуть лицеприятнее, многие не могли бы спастись, потому что было бы какой-то определяющий фактор, может или не может. Имеет право или не имеет права. Вот тот может покаяться и родиться свыше, потому что... А вот тот нет, пока нет. Нет, он не может, потому что... Нелицеприятие стоит за словом «всякий». Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Знаете, а евреи в свое время считали «не всякий». Но Иисус пришел и сказал «всякий». «Ибо так возлюбил Бог мир». Всякий. Нелицеприятие? 100% нелицеприятие. Слово Божие нелицеприятно. Бог нелицеприятно. Бог нелицеприятный. Слово Божие нелицеприятно. Кому нелицеприятное Слово Божье? В отношении человека и в отношении самого Бога. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог, сказав свое слово, ограничил себя? Нет. Почему ограничил? Вообще Бог никогда не выходит за границы своего слова и не выходил. А когда вы его услышали, это не значит, что он себя ограничил. Он всегда действует в пределах своего слова, в границах своего слова. Бог не приступает свое слово и не отступает от своего слова. Поэтому не думайте, что он себя ограничил. Хотя Писание говорит, ты опутал себя словами уст своих пойман. Но поймите, Бог такой есть. Когда Бог сказал, я есть любовь, это он не ограничил себя. Это не ограничение. Это вы просто, может быть, подумали, что это ограничение. Не оставлю и не покину тебя вовеки, это ограничение. Нет. Нет, это не ограничение. Теперь через это слово вы знаете, где он. Вы знаете, в чем он. Вы знаете, где ложь, а где истина. Если он сказал тебе, не оставлю тебя, не покину тебя вовеки, и вам кто-то пришел и сказал, ты знаешь, так как ты уже не такой, как мы, то Бог тебя больше не любит. Ты нет, ты не такой, как мы, ты все. Ложь. Бог это сказал мне, что не оставит меня, не покинет. Не потому, что я был с вами, а потому, что я принял Иисуса. А если я не ношу ваш значок или ваш бейджик, то это не значит, что Бог перестал быть со мной. Да, если я не прав, я покаюсь. И он сказал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, то Иисус, будучи верен и праведен, простит. Вот видите, как важно нелицеприятие. Я верю, что это слово кому-то служит, кого-то делает свободным. Потому что люди, верующие люди, настолько уже запуганы. Запуганы, достойны, недостойны. Только Бог может решать. Вы знаете, по своей милости Он сделал всех достойными. По своей милости. На какое-то время благоприятное все достойны. Знаете, это действительно наполняет дух благодарения. Слава Богу. Вот, знаете, хочется просто благодарить Отца за то, что мы такие благословенные дети. Слава Богу, да? Благословенный Отец. Хорошо. Я напомню вам, что мы в прямом эфире. Возможно, у вас возникают вопросы, можете их сразу записывать себе. Потом зададите мне, конечно. А вот, записывайте вопросы. Возможно, вы заинтересуетесь, где материал. Перезвоните по телефону 280-0305, 280-26-25. Перезвоните тогда, когда я скажу, что можно начинать звонить. Потому что в прямом эфире сейчас я не отвечаю на вопросы, а в конце урока – да. Давайте мы сейчас с вами сделаем паузу и продолжим наш 49-й урок.
И нехай віра ваша буде не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви слухаєте програму «Віра Божа».
Твоей красоте, ты измени твой.
віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. В ефірі програма «Віра Божа».
Итак, продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремез. Мы с вами говорим о нелицеприятии Слова Божьего. Конечно, в вере. Обязательно в вере. И мы с вами уже отметили очень важный момент, что Слово Божие нелицеприятно как в отношении каждого верующего, так и в отношении его самого. И вот еще что я хочу отметить, что если Бог что-то сделал для одного, Он не может это не сделать для другого, если тот его об этом попросит. В этом есть как бы фактор нелицеприятия. Важен мотив, о котором мы уже в свое время говорили. Хорошо. Итак, продолжаем рассматривать нелицеприятие Божье в Слове Божьем. И я хочу сейчас задать вам следующие вопросы, очень важные вопросы, которые помогут нам, ответы помогут вам в дальнейшем изучении нелицеприятия. Вопрос следующий. Скажите, Иисус, Сын Божий? О, хороший вопрос, вы скажете. Конечно, да. Тогда скажите мне, Иисус и Его Отец одно целое? Ну, конечно, скажете, да. А я спрошу вас, на основании чего вы считаете, что Иисус и Отец одно целое? Вы скажете, на основании Слова Божьего. И это истина, это абсолютная истина. А это говорит о том, что Иисус, так же, как и его Отец, Бог, не лицеприятен. Тем более, что Писание называет Иисуса Слово Божье. Слышите? Это говорит народу Божьему, что Иисус не говорит того, чего сам не собирается делать. Или он знал, что этого не делает Бог. Так же и Бог не говорил через Иисуса того, что он не делает сам. Это истина. Иисус – это явление Бога во плоти. Следовательно, все, что говорил Иисус, он сам делает. Следовательно, все, что говорил Бог через Иисуса, он также делает. Делал ли что-либо Иисус, чего не делает или не собирается делать Бог? Нет. Использовал ли Иисус духовные законы, правила, уставы, которых не использует Бог? Нет. То есть, то, чему учил Иисус о Царстве Божьем, как о духовном мире, о его законах, правилах, уставах, мы можем говорить, что Бог поступает так же, и это касается Бога, и распространяется на Него. Да, мы не ошибаемся? Нет, конечно, нет. Знаете, то, что вы сейчас дали ответы, это вообще удивительные важности ответы. Потому что такая, знаете, такая пропасть чувствуется между верующими и Сыном Божьим. О, это Иисус, а я... Я сейчас не хочу опережать события, но, как я уже сказал, что Слово Божие нелицеприятно. Нелицеприятно в отношении как самого Бога, так и нас. Иисус нелицеприятный. Нелицеприятный в отношении Отца, нелицеприятный в отношении нас, нелицеприятный в отношении никого. А вы знаете, кем вообще является Иисус? Он является стандартом и образцом для нас. Слышите, для нас. Это чрезвычайно важно знать духовному творению человеку. Знаете, я верю, что когда-нибудь откроется верующим, что Иисус – это стандарт и образец духовного творения человека. Почему иногда вокруг Писания возникает столько конфликтов? Потому что Иисус не стал еще достаточным стандартом для многих верующих. Они не рассматривают Его как того, кому они должны подражать во всем – в мыслях, в словах, в действиях – и все рассматривать через Него. Они рассматривают Иисуса как спасителя, как целителя, как кого угодно по Писанию, и это хорошо, это правильно, но не только как того, кому они должны подражать во всем. Не, это Бог, а я кто? А ты стандарт и образец, если принимаешь Иисуса Господа. Поймите, Иисус стандарт и образец, Он в вас, в тебе находится стандарт и образец. Другое дело, ты должен жить им и стать им. Поймите, видевший тебя, в тебе должен видеть Иисуса. Но это невозможно. Слышь, это невозможно, если ты не стремишься к стандарту и образцу. Давайте я прочитаю вам следующий тезис, чтобы вы правильно понимали. Иисус – это данный Богом стандарт мысли. Как и о чем правильно думать духовному творению человеку? С целью, чтобы войти в то, как и что делает Бог, и принимать от Него. Второе. Иисус – это Богом данный стандарт слов. Если там мысли, то здесь слов. Как и о чем правильно говорить духовному творению человеку, новому творению, чтобы войти в то, как и что делает Бог, и принимать от Него. Также Иисус – это Богом данный стандарт действий. Как и что правильно делать для нового творения человека – чтобы войти в то, как и что делает Бог, и принимать от Него. Вот такие три направления. Брат Олег, а при чем здесь нелицеприятие? Потому что Иисус нелицеприятен. Слово Божие нелицеприятное. Бог нелицеприятен. Бог во всем нелицеприятен. Я просто сейчас закладываю в вас эти очень важные истины. Вам намного легче будет двигаться в вере, когда вы будете осознавать, что Бог нелицеприятен. Поэтому через жизнь и через служение Иисуса видно отношение Бога к нам, через отношение Бога к Иисусу. Воля Божья к нам, через волю Божью к Иисусу. Намерение Божье в отношении нас, через намерение Божье в отношении Иисуса. Заметьте, Он нелицеприятен. Понимаете, что его отношение к его сыну – это явление его отношений к тебе. Нелицеприятие. Услышьте это, увидьте это. Бог во всем и ко всем нелицеприятен. Еще раз повторю. Через жизнь, через земную жизнь и земное служение Иисуса видно отношение Бога к нам, через отношение Бога к Иисусу. Воля Божья к нам, через волю Божью к Иисусу. Намерение Божье в отношении нас, через намерение Божье в отношении Иисуса. Как Иисус применял свою веру и в том, чем Он ее применял, и как Бог реагировал на ту веру, которую Он применял, это явление нам, в первую очередь нам. О, это Иисус, а мы... Перестаньте так думать. Явление нам. Через то, как и что делал Иисус Христос, становится понятно, как нам правильно поступать в отношении Бога, через то, как Он правильно поступал в отношении Бога. Как нам правильно жить в завете с Богом, через то, как Он жил в завете с Богом. Как нам правильно думать согласно завета, через то, как Он думал согласно завета. Как нам правильно говорить, как нам правильно поступать через то, как Он правильно говорил и правильно поступал. Вы понимаете, что в Иисусе обитает вся полнота того, каким вам нужно быть, что вам нужно делать, что вам нужно говорить, как применять свою веру и как Бог будет реагировать на то, что вы говорите и делаете по вере. Вся полнота, завершенность. Я понимаю, что, возможно, вас пугают такие жесткие фразы. Но так или иначе, Он стандарт, Он образец, Он останется им навсегда. Слышите, навсегда. А наблюдая за верующими, вижу, как они уже устали от экспериментов, от поисков тому, какими им быть, кому стремиться, кому подражать. Одни говорят, будьте такими, как мы, другие говорят, нет, такими, как мы. Если вы не такие, как мы, вы отступники. Это глупость. Если вы не такой, как Иисус, вы отступник. Я ни в коем случае сейчас не ошибаюсь. Если вы не такой, как Иисус, вы отступник. Брат Олег, но мы не можем быть совершенными, находясь на земле. И я за это всегда воздаю Богу благодарение за Его милость. Потому что по вере, чтобы было по милости. Мы по милости Божьей в глазах Божьих такие, как Он. Мы по милости Божьей, в Божьих глазах, имеем возможность применять веру, как Он, по вере, чтобы было по милости. Вы знаете, я молюсь о том, чтобы у верующих открылись глаза на Иисуса, чтобы они ухватились за Него и молились о том, чтобы Сын Божий отобразился в каждой сфере их жизни. Это разрушает так множество теорий о том, что Бог делает, а чего не делает, что Он будет делать, а что Он не будет делать. Вы знаете, что большинство теорий основано на согласии в вопросах деноминаций, обрядах, традиций, на том, как что это делает какая-то группа людей. Большинство теорий вообще никакого отношения не имеет к тому, как и что делает Иисус. И близко даже. И близко даже. Знаете, я так жестко говорю, потому что я вижу, как верующие ходят как вокруг одного и того же столба. Причем не истинного. Иисус сказал, если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца. Верующим так сложно применять веру, потому что они не смотрят на Иисуса, как Он применял веру. Им сложно увидеть в Иисусе ответ на то, кто они и как они должны действовать, потому что они не рассматривают Его и себя в Нем. Нелицеприятие Божье. Нелицеприятие Слова Божьего. Нелицеприятие. Знаете, это такая удивительная тема, которая так являет милость, являет любовь и являет огромное желание Бога вмешаться в вашу жизнь, чтобы в вашей жизни отобразился Сын Божий. О, слава Богу! Он нелицеприятен и нелицеприятен Иисус. О, время так быстро идет. А потому что оно последнее. Да, я знаю, слава Богу. Слава Богу, что милость Божья к нам велика. Это благословляет. Хорошо. Прекрасный урок. Я благословлен. Я верю, что и вы благословлены. Брат Олег, вам хорошо говорить. Вы рождены свыше. А я вот где-то на отшибе Божьего дома. Не, стоп. Ты человек? Да. Ты дитя Божье. Другое дело, пока не в послушании воли Божьей. Но я предлагаю тебе сейчас принять Иисуса Господа. Повторяй за мной. Отец Небесный, я прошу тебя, прости мне. Прости мне мои грехи. Прости мне, что я не верю в твою любовь и в твою милость. Прости, что я сам пытался жить без тебя, без Бога, безбожником был. Я каюсь во имя Иисуса. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Иисус умер, воскрес на третий день. И я верю, что Он дает Духа Святого. Иисус, дай мне Духа Святого. Дай мне Духа Святого в мой дух, чтобы я был Сын Божий, как Ты. И я верю и принимаю, что прямо сейчас я получаю прощение своих грехов и жизнь вечную. Спасибо Тебе, Иисус. Ты во мне, я в Тебе, я новое творение. Слава Богу. Отец, я также молюсь за молитвенных и финансовых партнеров радио «Эммануил». Я благословляю их во имя Иисуса. И пусть каждое семя, с которой они посеяли, как молитвенное, так и финансовое, приносит в их жизнь обильный урожай благословений во имя Иисуса. Также у меня к вам огромная просьба. Если, слушая материалы урока класса веры, в вашей жизни произошли огромные перемены, есть свидетельства, я вас очень прошу, позвоните, пожалуйста. Прямо сейчас уже можете начинать звонить. И я хочу с вами встретиться на этой передаче, и чтобы ваше свидетельство, оно действительно назидало детей Божьих, всех слушателей радио «Эммануил». Поэтому напомню, что вы можете прямо сейчас уже начать звонить по телефону 280-0305, 280-26-25. Прямо сейчас можете начинать звонить. А Иисус любит вас. Слава Богу! И до встречи с вами. С вами в студии был Олег Ремез.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.